Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы должны закончить 12 главу, к концу которой мы подобрались, но не разобрали очень важные моменты еще. Начало карьеры тлетворной для народа Израиля и катастрофической, в общем, убийственной для 10 колен, которые в результате его деятельности и тех начал, которые он заложил, они просто исчезнут с лица земли. Ну, об этом мы говорили много в книге Эзра и Нехемия. Есть как минимум несколько уроков на эту тему. Там есть ли среди нас сегодня представители 10 колен. И к выводу, к которому мы пришли, приходят наши мудрецы. Мы, в общем, привели мнение наших мудрецов, что действительно есть среди нас мизерное количество других колен, необходимых тех 12 духовных корней, основ, без которых невозможно существование народа Израиля или невозможно идеальное служение Всевышнему. Однако в той красоте или в той полноте, которая была во времена Давида, во времена вхождения в Святую Землю, когда действительно существовали все колена на своих территориях, в огромном своем представительстве, сотнями тысяч, всего этого уже нету. Ну и вот начало карьеры Яровама на самом деле было не таким уж и плохим, потому что ведь пророк Всевышнего, Ахия Шилони, встречает его, Яровама, и когда Яровам был одет в Симла Хадаша, новое платье, и говорят наши мудрецы, зачем нам подчеркивают, что он был опрятен, что он был человек, который следил за своим гардеробом, одевался по моде. Нет, говорится, что здесь намек, и наши мудрецы трактуют этот намек, что «Мосимна хадаша эйн бадофи», как в новом платье, в новой одежде нету недостатков, так и у Яровама в Торе, которую изучал Яровам бен Неват, не было недостатков. То есть он был мудрец Торы. Он был одним из Гдолей Адор, величайших мудрецов Торы, и тогда возникает вопрос, что же здесь произошло. Это нам предстоит сегодня разобраться в этом моменте. С одной стороны, сам Всевышний дал ему через пророка своего, ведь пророк говорит не то, что ему вздумается, а пророк говорит то, что Всевышний вложил в его уста. Сам пророк, сам Всевышний разделяет государство, сам Всевышний наделяет Яровама властью, и при этом это заканчивается настоящей трагедией, исчезновением большей части народа Израиля. Давайте по порядку. 26 стих, 12 глава. «И сказал Яровам в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давидова». Если народ... Ну, прежде всего, если прочитать на иврите, известный мидраш, мидраш Берешит Раба, 34 глава, 10 писка, 34.10, в общем, говорится там, приводится известное толкование о том, что нечестивцы находятся в руках своих сердец, или как бы в управлении своих сердец, потому что сказано «Амар Яровам Белибо», в сердце своем, или сердце его сказало. Внутри сердца зародились эти идеи, которые потом сердце стало посылать в мозг, то есть давать команды, управлять как бы человеком. Амар Эйсав Белибо, Амар Аман Белибо, так говорится. А вот у праведников их сердца в их руках. Амра Хана Эль Либо, Хана Медаберет Эль Либа, Давид Амар Эль Либо, то есть праведники говорят своему сердцу, что делать. Они дают указания, они контролируют свое порождение, зарождение своих желаний. Соответственно, когда это все под контролем, такие желания появляются только хорошие. Ну и вот Яровам уже сейчас видно, да, что так пророк написал этот текст, что уже здесь у него была не очень хорошая задумка, что-то с ним было не в порядке. Будем разбираться, что же. Если народ этот, и вот сказал, что он сказал в сердце своем, если народ этот поднимется в Иерусалим для жертвоприношений в городе, в доме Господнем, то обратится сердце народа к этого господину своему, к Рехаваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Рехаваму, царю иудейскому. на что он опасался. На что опасался Яровам? Есть спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом по поводу закона, кто имеет право во время празднества, ваякхель, вакхель, когда собирается весь народ в храме, все, кто мог прийти, и кто имеет там право сидеть. По Вавилонскому Талмуду, и это обычно Аллаха, потому что когда есть спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, то у нас всегда принято принимать решение по Вавилону, по мнению Вавилонского Талмуда, а если нет Вавилонского Талмуда, который спорит с Иерусалимским, то, разумеется, ничто не мешает принять его мнение. Но здесь Вавилонский Талмуд говорит, что только Малхи Бейс Иуда, то есть только цари дома Бейдави, то есть потомки истинной династии, истинных царей, Давида, Шломо, Рехавам и так далее, только они имеют право сидеть во время этих празднеств. Все остальные должны стоять. По мнению Иерусалимского Талмуда, и отпрыски дома Давида тоже не имеют права сидеть во время празднеств, а только Коэн Гадоль, первосвященник. Что у нас получается? Сказал Рехавам, так говорится, извините, Яровам, так говорится в Вавилонском Талмуде, в трактате Санхедрин, Куфалев Кувбет, там разбираются многие вопросы, связанные с его падением, с его постановлениями, с его попыткой создать новое служение для Всевышнего. И вот говорится там, что он сказал, он испугался того, что его убьют. Почему его убьют? Если мы говорим, что сидят только цари Давида, отпрыски дома Давида, то ему запрещено будет сидеть, он вынужден будет стоять. И, соответственно, люди увидят, что это вот настоящий царь, а это, ну, какое-то явление, пусть и по приказу Всевышнего, однако нам нужно разобраться с этим. Нужно пересмотреть свои взгляды, потому что очевидно, что он не такой. Он не такой, он не совсем настоящий, не совсем царь. А что в результате приведет это к гибели, то есть народе против меня поднимут потом восстание, сначала появится какая-то оппозиция в результате неуважения, и в конце концов меня убьют. Однако в процессе подготовки к уроку я обнаружил новые мнения, Радак и многие другие комментаторы говорят, что объясняют иначе, что он решил, что из-за своей гордыни он не сможет превозмочь вот этот позор, и он обязательно сядет. Вот как бы ни было, он все равно придет со стулом и сядет вопреки закону. И, соответственно, когда его попросят встать, поднимется суматоха, поднимется какое-то противостояние ему, и он тогда будет убит. Он готов будет пойти на смерть ради того, чтобы не быть опозоренным. Вот это получается по мнению Вавилонского Талмуда. По мнению Иерусалимского Талмуда иная ситуация, а именно вот как мы первый описали. Он не будет там стоять, извините, сидеть. Но и Рехавам, отпрыск дома Давида, тоже не будет сидеть. Так почему же тогда, откуда появится пренебрежение, откуда появится потом желание у народа Израиля поднять бунт и в конце концов убить его? А сам факт того, что люди пойдут в Иерусалим, а не в Шхем, который он построил, как мы сейчас читали, вот этот... Это и будет той причиной, что люди в конце концов поймут, что там настоящий центр, там настоящие цари, а здесь, как мы уже сказали, это какое-то временное непонятное нам явление, необходимое, потому что Всевышний сам приказал это сделать, сам был и инициатором этого явления, однако что-то здесь не то, что-то проба не того уровня у этого царства, которое находится в Шхеме. И поэтому Яровам решил изменить ситуацию и предотвратить поднятие евреев по праздникам Регалим в Иерусалим, Алия Алихаг. И вот что он сделал. 28 стих. «И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал им, людям своим, «Довольно ходили вы в Иерусалим, вот божества твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Бейт-Эле, и другого поместил в Дани. И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан». Здесь много нюансов, много объяснений, которые нужно привести, вопросы, которые нужно задать и ответить на них. Прежде всего, наши мудрецы говорят, что это не было идолопоклонством. есть мнение, что это да, было идолопоклонство, однако центральные комментаторы или в первую очередь всегда приводят нечто иное, что это было служение Всевышнему запрещенным способом. И, кстати, Песель Миха, хорошо всем известный, к сожалению, известный, который мне где-то видел мидраш, в котором говорится, что его, он простоял первый храм, он его простоял все время, пока был Мишкан в Шило, он находился где-то там в Самарии. Потом он простоял весь первый храм, и после разрушения первого храма даже евреи унесли его с собой в Вавилон, ушедшие 10 колен, ушедшие в изгнание. Что за живучесть такая? Откуда? Почему это? Неужели евреи настолько вот преклоняются идолам? Ведь одно из уподоблений народа Израиля, что народ Израиля сравнится с голубкой. Как говорят мудрецы, поясняют, что как в гнезде находятся два яйца, и там всегда у голубей вылупливаются из них мальчик и девочка, они всегда остаются парой. И если самка теряет своего мужа, свою пару, то она больше никогда не соединяется для создания нового гнезда, новой семьи, так сказать. Она больше не объединяется ни с другим самцом, никаких голубей. Так и народ Израиля не ходит за чужими богами. Но как же тут идолопоклонство? Нет, объясняет комментатор, объясняется на основании мидрашей, что Миха, это была альтернативная служба, не дай бог. Да, вот, но, к сожалению, это существовало. И служили там Всевышнему. У евреев настолько была чука, настолько было стремление, желание приблизиться к Всевышнему любой ценой, любым способом, и те, кто не могли, кому было далеко ходить в Иерусалим, или у него были свои другие причины, там сказано, что у Михи всегда был пат, всегда у него была еда, всегда хлеб для пришельцев, для тех, кто проходил рядом, для странников, и благодаря этому хесаду, милосердию, которое наказывал, он тоже существовал так долго. Но, в общем, вот это подобное служение, оно было и в этом случае. Изначально Яровам не планировал, скажем так, по большинству мнений основных комментаторов, он не планировал служить идолам, а служить Всевышнему только так, как он решит, запрещенным способом, потому что Всевышний приказал служить в Иерусалиме, а не... Что он сделал наподобие того, как... Что он сказал народу, как он мог его убедить вообще? Ведь только что, еще совсем недавно, народ был праведный, народ был, и, соответственно, остались мудрецы, остались главы Ешив, остались Аврахим, которые знают, люди, которые изучали Тору и знают, что написано в Торе. Как можно вдруг отучить так быстро людей от соблюдения Торы и свернуть их вот с верного пути? Объясняет, что он, ну, прежде всего, он запретил, поставил заслоны, кордоны на границах, на дорогах, и людям было очень тяжело ходить в храм, то есть под угрозой ареста, а может быть даже и смерти, физически у них отобрали эту возможность. Были люди, которые постоянно ходили туда, потому что мы знаем, что даже во времена Ахава, уже спустя много десятков лет, когда будет новая династия, это новая династия, потому что от Ерохава, от Яровама ничего не останется, несколько царей после него будут править еще на престоле, но потом все они уничтожены будут. Во времена Ахава у него была неприятная очень история, когда он захотел, желал виноградник Навота Изреили, который находился возле одного из дворцов Ахава, и Ахав создаст суд, лжесвидетелей наймет, и они засвидетельствуют о том, что он там совершил преступление против Всевышнего, за которое его следует побить камнями, смертная казнь, ну и, соответственно, те, кто бунтует против царя, они, все их имущество переходит в руки царя, и ему достается этот виноградник, спрашивают наши мудрецы, а Невот Израиль, что он сделал, что он был наказан? Ведь если человек живет праведно, то никакого зла к нему не может прийти просто так. Значит, у каждого человека есть своя некая неприкосновенность. дипломатическое. Да, и если он ведет себя правильно, то вроде бы проблем не должно возникнуть. А да, объясняют наши мудрецы, что Навот Израиль был хорошим хазаном. Великолепный голос его привлекал людей, и он ходил, а получается, что он тайно ходил, если были заслоны и кордоны на границах, и был запрет официальный на это, он ходил в Иерусалим на праздники. И когда он там пел, когда он там вел молитвы праздничные, то вот это привлекало людей. А однажды он не пошел, и люди сказали, ну, если он перестал молиться, то больше я и не буду ходить на праздники. И как бы нашли вину в этом самого Невота, и вот так вот с ним распорядился. То есть как бы он уже был, он утратил свою неприкосновенность, да, и был отдан на растерзание Ахава. Получается, что были люди на протяжении всех поколений, последующих поколений, которые продолжали тайно ходить через горы, не по мощенным дорогам, а как-то пробирались в Иерусалим. Однако в массовом порядке это было прекращено. Но, чтобы не поднялся бунт, в конце концов, революции, мы знаем, как они сметают всех своих царей и многие правительства, нужно было ему и какая-то духовная подоплека, нужно было как-то это объяснить и тем людям, которые внутри не могли принять так быстро и согласиться с этим преступлением. Что же он сказал? Он сказал, что, смотрите, когда мы были объединенным народом, то у нас был центр в Иерусалиме. Теперь нас отделили, мы находимся. Причем, посмотрите, что было на его стороне, с чем было сложно спорить. И мы обязательно разберем этот момент. Какая же была все-таки задумка Всевышнего и что он хотел. Но это чуть позже. Когда он посылал Ахия Шилони и говорил, пожалуйста, раздели, дай право Яроваму на то, что будет разделено государство, и я как бы сам буду помогать этому с небес. Если Всевышний, говорит Яровам, возвращаемся к нему, дал мне на это право, значит, так таково его желание. Но при этом мы знаем, что нам нужен духовный центр. Духовный центр, как было раньше в Иерусалиме, как был Мишкан в пустыне, как было в свое время Шило, когда, опять же, народ Израиля был, пусть и жил по каждой в своем уделе своего колена, однако они находились под общей духовной властью, общим духовным руководителем, судьей. И вот поэтому нам нужно тоже создать свое место. Смотрите, в свое время, когда Моше не стало, сделал Аарон в пустыне. Так подумали люди, да, там Сатан показал кровать, мита, Шельмоше, как будто бы он уже умер, как будто бы его на небесах там хоронят. И люди испугались. Нам нужен теперь посредник. Опять же, это я не сказал, но и по мнению Рамбана, по мнению Ора Хаима Кадош и многих других, и даже Эгель Заав, телец золотой, которого сделали в пустыне после выхода из Египта, он также не был идолопоклонством, не подпадал под статью «Авода Зара» идолопоклонства, а являлся лишь каким-то элементом, каким-то проводником, выполняющим роль Моше. Раньше Моше был посредником между нами и Всевышним, а теперь нам нужен кто-то вместо него, сделали Эгель Заав. Почему? Нам сложная история, длинная, тот же Миха, который нашел клав, который был... Медраш Раши приводит его на месте. Моше Рабейну искал кости Йосефа. Йосефа захоронили в саркофаге свинцовом, бросили его на дно Нилуса, чтобы его благословение, которое как бы несет он с собой, оно осталось здесь, в Египте. Евреи не смогли его найти и вынести его кости из Египта. И, кстати, о костях Йосефа также сегодня будем говорить, насколько это важно в споре между Йосефом и Иудой, то есть вот этими двумя системами и двумя кланами, сыновья Рахель и сыновья, две позиции, правильно сказать, духовные. И Моше Рабейну, найдя то место, ему указала Серах Бат Ашер, которая была долгожительницей. Она сказала, где были похороны, где бросили Йосефа, и он написал Алей Шор, Йосеф, колено Йосефа, имеет символ быка, и он написал на клафе такое заклинание, да, поднимись, бык, и бык поднялся, а Йосеф поднялся вместе с, всплыл, было чудо, и саркофаг свинцовый всплыл. Клав остался на воде, И Миха его подобрал. И когда они начали уже в пустыне после выхода из Египта делать этот, пытаться сделать какое-то божество или вот того посредника для замены Моше, он бросил туда в огонь этот клав и вышел бык. Потому что клав этот, пергамент с надписью, он обладал какими-то волшебными свойствами особенными. Иеровоам говорит, посмотрите, Аарон, он ошибся. Но первая, какая была его мысль? Ведь Моше вернулся, если бы он не вернулся. Он сразу же хотел сделать быка. И пусть они были наказаны, пусть они все знают, чем это закончилось. Моше его перетер, сжег, расплавил, вылил в воду потом всю эту стружку, все, что осталось. Да. И тем не менее, это все было потому, что Эрев-Рав, вот те египтяне, которые Герей, Цедек, которые оказались не Герей, Цедек, они еще не были готовы, они не были настолько рафинированы, очищены тем египетским изгнанием, как были евреи, египетским порабощением. Они взяли и, в конце концов, свели эту работу, это служение на нет. Они стали действительно служить как будто бы идолу. Они все испортили. Но мы-то, наученные горьким опытом, и теперь потакаем Всевышним, как бы, если можно так говорить, на вот новое служение и новое государство с новым духовным центром, мы теперь сделаем все правильно по тому же сценарию. Мы сделаем двух быков. Почему двух, скажете, а не один? Потому что были два крува. А недавно я искал, есть известный Нефеш а-Хаим. Нефеш а-Хаим – это книга Рава Хаима из Воложина, ученика Виленского Гаона. То есть пару сотен лет, и других источников вроде бы нету этому. Что он там говорит? Он говорит многие вещи в этой книге, но одно из них, вот он приводит это сравнение между крувим, что это один – это народ Израиля олицетворяет, а другой олицетворяет собой Всевышнего. И, то есть, как муж и жена, почему они же были один девочка, другой мальчик, и это подобно тому, как муж влияет на свою супругу, изливая на нее благословение, какие-то шефа изобилия, она потом принимает это в себя и преобразовывает, или рожает детей, да, или же, если больше идти более в духовные миры, да, преобразовывает потом это все в разные духовные положительные субстанции. И оказывается, я нашел Рамат Вали, в книге Диврей Тойва приводится Рамат Вали, каббалист, который сравнивает, он не говорит, не проводит такую же параллель между вот этими двумя крувим, мальчиком Захар и Некева, мальчик и девочка, что они как муж и жена, он говорит, один машпия, а другой мушпа. Но что это может быть еще? Кто-то влияет, оказывает влияние, а другой его принимает. Понятно, та же параллель, то же понятие. Теперь, таким он сделал, но почему он не сделал крувим, почему он сделал быков? Ну, во-первых, он из колена Ефраима. И сейчас Всевышний отдает власть колену Ефраима, сыну Йосефа. У Йосефа символ бык. Бык уже была попытка его сделать, пусть и неудачная, но теперь, как бы, как он говорит, у нас будет все по-новому, все будет сделано правильно. Дальше. Почему были крувим, например? Где мы их видим? Написано, что Меркава, Шеракадош Барух Ху, на колеснице или на троне Всевышнего есть четыре стенки, четыре стороны, и на них есть четыре лица, четыре морда. У кого лицо, у кого морда. Да? То есть там находится изваяние, изображение крува. Бык. Кто еще? Вол. Вол это и есть бык. Четыре изваяния. Сейчас не вспоминаю всех. Мы только что недавно это разбирали, уже вылетело из головы. Да? В первых главах первой нашей книги, когда мы разбирали все части элементы храма. Ну, в общем, бык был на очереди. И теперь время быков. Именно два быка, опять же, по той же системе. Чтобы один оказывающий влияние, другой принимающий влияние. Он сделал их не в одном месте, а в двух местах. Одного поставил в Бейт-Эле, другого поставил в Дане. Дан, то есть, с одной стороны, он облегчает. То есть, он продолжает оказывать влияние. Или, если вы выражаясь современным языком, промывать мозги людям. Говорят таким образом, раньше все люди должны были подниматься в Иерусалим. Если человек живет где-нибудь в Бнейбраке или же где-нибудь в Бер-Шеве, ну, это еще не так далеко. Ну, далеко, да, но А есть люди, которые живут совсем далеко, в Метула, Кирьят-Шмона, если брать географические места современного Израиля, и они приблизительно соответствуют месторасположению и проживанию евреев в те времена, это же совсем тяжело становится. Автобусов нет, транспорта нет, все нужно было на ослах, иногда пешком. Людям тяжело из отдаленных уголков добраться до Иерусалима. Мы сделаем для удобства, посмотрите, я делаю для удобства новые места, два места. Кто северяне, пойдут туда, кто юг, центр, пойдет сюда, в Бейт-Эль. То есть, вот, посмотрите, иудаизм или вера, служение с человеческим лицом. Дальше, тут дальше будет сказано в стихах, он левитов прогнал. Почему он прогнал левита? А левиты остались без удела. Почему? Потому что он сделал коинов и священников, которые будут служить вот вокруг этого, вокруг этих, на этих капищах, этих быков, всех людей. То есть создал такую духовную семинарию, и каждый еврей из любого колена, из 10 колен, не только левит или коин, а любой может прийти и записать своего ребенка, записать самому, пройти какой-то курс обучения и быть священнослужителем. И это также дает уже гораздо больше опций для людей, когда люди будут с гордостью говорить, мой один из моих сыновей, он священник, и он служит вот там вот где-то на местах этого пульхана, этих служений. В общем, колено Дана также было избрано не только потому, что оно находится на севере и удобно было для удобства подъезда туда. А колено Дана, у них всегда было идолопоклонство там. Миха тот же, Песель Миха, они его туда взяли к себе, забрали, когда он был где-то в центре страны, по дороге, когда у них была экспедиция, у них же были плохие земли. Мы находим только Эштеоль, Цар-А, Цар-А. Такие города, которые возле Бейт-Шемеша внутри страны. А у них же еще и Гуш-Дан, например, современный Тель-Авив, его весь конгломерат, анклав этот, не анклав, ну, в общем, все это образование огромное, да, массив Тель-Авивский, да, он же называется Гуш-Дан, массив Дан. Почему? Потому что это истинные, исконные земли колена Дана, однако там они не жили практически, потому что с юга давили филистимляне воинствующие, и еще на севере были кнаанейцы, также на побережье. В общем, нам, как мореплаватели, известно только колено Звулуна, которые обладали территорией вот там вот Хайфы и его вот, Хайфского залива, эти края современные. И дановцам не хватало территории. И они снарядили экспедицию, так рассказывается об этом в книге «Судей», и в конце концов нашли город на севере, который в результате назвали городом Даном, где были источники Иордана. И так получается, что Иордан называется Йоред-Дан, спускающийся из колена Дана, как бы уже на будущее его так называют, да, события, которые он с ним произойдет в будущем. И они там вырезают население местное, это были не кнаанейцы, а какие-то выходцы из вот Южного Ливана, Цидон, Цидоняне, они были отсечены хребтом горным, и не такая была с ними, между ними хорошая коммуникация, связи, поэтому не смогли они позвать на помощь своих людей, своего царя, и, в общем, это место стало еще одной частью, где живут евреи, да, в районе Святой Земли. Там они создали, отнесли туда свой, захватили по дороге истукана Михи, и с радостью они приняли и золотого тельца, который и находился там, в городе Дан. И это одно из самых, наверное, известных сегодня археологических мест, где проводятся археологические раскопки, и там огромные стены крепостные сохранились, ворота даже, какая-то особая арка сделанная, на которую особо всегда гиды обращают внимание, потому что она является свидетельством какой-то определенной эпохи, доказательством того, что в это время там жили какие-то люди, евреи или не евреи, непонятно. И главное, там есть жертвенник, сохранился тот жертвенник, причем он является, наверное, точной копией, насколько я знаю, Аллахот является точной копией того же жертвенника, который был и в Иерусалимском храме. То есть я на нем стоял, он полностью сохранился, и идеально на нем можно подняться. Есть кевиш, не помню, если ступеньки или кевиш, по-моему, кевиш. Кевиш, то есть наклонная плоскость, он был 38 локтей, как написано в трактате Медот. и был высотой 10 локтей. Там есть спор между комментаторами, но Рамбам, посылает, как Раби Йоси, да, мнение Раби Йоси в Талмуде, 10 локтей, 5 метров, достаточно много, да, высота двух этажей. Видел я эти карнота мизбеах, так называемые углы жертвенника с углублениями внутри, куда выливалась кровь, вино, в зависимости от того, как служили и что делали. В общем, размер у него 28 на 28 локтей, то есть 14 на 14 метров. Вот это все только там сохранилось. В Бейт-Эле этого нету, в Иерусалиме этого, к сожалению, нету, на Храмовой горе. И вот там было это служение. Рядышком же есть известный один из источников Иордана, самый, наверное, наполненный водой источник, который называется Баниас. Я почему-то всегда думал, что это греческое название, но вот в Мидраше говорится, что это место называлось Памиас. Памиас, а сегодня просто у нас это дошло до нас как Баниас. Но самый высокий, самый большой водопад в Израиле также, достаточно красочный. Памиас от слова пи, маус. Маус – это противные, мерзкие, да, уста, которые говорят мерзкие вещи. Потому что говорится в источниках, что Гейхази, вот тот Гейхази, который был кандидатом в преемники пророка Илиши, преемника пророка Илияу, и который обладал большим талантом, большим духовным потенциалом прежде всего, но он согрешил, он оступился не один раз. Что произошло? Об этом мы будем говорить во второй части книги царей. Однако уже здесь началось его вот это вот движение, скольжение по вниз, по наклонной плоскости. Он помог Яроваму, дал совет, как сделать этих иглей заав, этих золотых тельцов, которые, чтобы на людей это производило большее впечатление. Очередной штрих, очередное промывание мозгов. Они были золотые, но стержень, или они были покрыты золотом, но стержень или основа их, была из магнита или стали, а магнит был какой-то контур снаружи. В общем, он сделал так, что они были в подвешенном состоянии. Сегодня каждый ребенок может сделать, взяв магнит, взяв какой-то стержень, да, который является плюс, этот минус, да, и они будут друг друга отталкивать, а если их расположить такое, что ему некуда его вытолкнуть, да, то он будет висеть. И даже если там вставили этот клав какой-то, в общем, что-то там в уста, они даже приговаривали, да, Элокеха, который, в общем, это божество, которое вывело тебя из Египта, или вывело вас, ваших праотцов, из Египта. Также Яровам написал фразу, которая звучала, из которой получался смысл, что он такой напутствие другим царям, чтобы они не отменили это служение этих тельцов, что, мол, и с тобой это сможет случиться, то есть и ты, если отменишь, если разобьешь их, да, прекратишь, вот, снимешь запреты на поднятие евреев в Иерусалим, на праздники, то ты перестанешь быть царем, как и я мог, чего я опасался. В общем, все было продумано и против царей будущих, да, чтобы их надоумить, на то, предостеречь от того, чтобы они отменили вот то, что он создал, и против обычного народа, простого, и все это наложилось на то, что, в принципе, ведь народ служил бамот. Когда были бамот запрещены? Бамот – это жертвенные возвышения. Подмостки сегодня говорят, театральные бамот, да, говорят, театральные подмостки. Да. Но бама – это жертвенник, который находится на каком-то возвышении, на кургане, и соответствует каким-то стандартам, да, жертвенника. Так вот, евреям можно было после разрушения Мишкана в Шило, можно было приносить жертвы где им вздумается. Ну, каждая деревня, каждый поселок, каждый город мог иметь свою. Бама Гдола была, это там, в принципе, где находился Мишкан, но без Ковчега Завета, потому что он находился в другом месте, в Кирьят-Ярим, у определенной семьи. Так было по приказу пророков решено, по приказу Всевышнего, да, через пророков сказано, после разрушения Шило не было, Ковчег Завета не находился внутри Мишкана. Мишкан был в Анатот. И вот теперь Шломо строит храм. После того, как был построен храм, введен в действие, а он уже, ну сколько он существует, Шломо прожил 40 52 года, 40 лет он правил народом Израиля, на каком, сколько, 13 лет, на четвертом году своей жизни, нет, своего царствования, он начал строительство храма, 13 лет у него, 7 лет у него взяло, ушло на это, 13 лет свой дом он строил, вдвое больше, ленился, не так как храм. 7, ну, в общем, несколько десятков лет существует храм, и вот 42 года, сколько правил Рехавам. Несколько десятков лет всего существует эта алаха, этот закон о том, что нельзя нигде приносить жертвы, кроме Иерусалима. Бамот еще свежи в глазах, в памяти людей. И вот приходит Яровам и вводит новое постановление, рассказывая о том, что создается новый духовный центр по приказу самого Всевышнего, и евреи еще... То есть это, как бы, эти зерна упали на хорошую почву, попали в хорошую почву, потому что они были еще не привыкшие к тому, что есть только один центр, и после какого больше никогда разрешение бамот, разрешение жертвоприношений в других местах никогда больше не вернется, кроме редких случаев, как, например, пророк Ильяу на горе Кармель. Все это произойдет, опять же, по приказу Всевышнего, это как называемая фарс-мажорная ситуация. Большое-большое исключение. Но вот так. Постепенно он смог... Там рассказывается в Мидрашах, как он усаживал праведников с нечестивцами, и праведники говорили, ну, нельзя это делать. А нечестивцы говорят, так нет, конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Но он это делает для того, чтобы испытать нас. Давайте попробуем, давайте посмотрим, как мы не будем служить этим тельцам. Ну и в конце концов... всех склонили или всех победили. Да. И поставил одного в Бейтеле, 30 стих, да, а другого в Дане, 30 стих. И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан. И построил он дом с жертвенниками, и назначил жрецов из среды всех колен народа, которые не были из рода Леви, и назначил Яровам праздник в восьмой день, восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, что в Иуде, и приносил жертвы на жертвенники, так как также делал он это в Бейт-Эле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал. А опять же, праздник. Зачем нужен этот праздник? Почему нельзя продолжать свои... Ну, будешь делать свои праздники, так будет это выглядеть, если, допустим, ну, есть Песах, да, есть Пасха, да. К чему это Пасха, непонятно, да. Какие-то Песах, потому что мы вышли из Египта. Название осталось, да, а смысл какой-то сложно придумать, да. Тебе это выглядит немножко странно. Будет у нас свой Суккот. Ну, да, вроде бы в Торе написано, мы же служим Всевышнему, однако, говорит Яровам, почему Всевышний сказал делать Суккот в седьмой месяц? Седьмой месяц – это месяц Тишрей, да, у нас первый месяц – это месяц Нисан, потом идет Ияр, потом идет Сиван, Тамуз, Элуль и... Нет, что-то я пропустил какое. Ав, конечно, до Элуля идет месяц Ав, Элуль и Тамуз, Тишрей. Праздник, который у нас потом начинается после Роша Шана и после Йом-Кипур, идет Суккот. Говорит Яровам, ну, во-первых, слишком амус, да, слишком большое напряжение для людей. Столько праздников и постов, а там еще Цом Гидали, если уж сегодня, да, мы живем, ведь не в это время. Да, Цом Гидали будет после разрушения первого храма установится, его тогда убьют, Ишмаэль убьет, не араб, а еврей. Всевышний передвинул этот праздник, он вообще-то должен был быть в восьмой месяц, то есть в месяц Хишван. Но в месяц Хишван начинаются дожди. И Всевышний хотел помочь евреям, чтобы они успели добраться после праздника из Иерусалима до своих домов, чтобы их дождь не застал в дороге. Ведь дороги были немощенные. Транспорта не было, это может, ходили в сандалях, вряд ли были сапоги какие-то такие вот дорогие и качественные, и это может создать большие проблемы, большущие неудобства для тех, для паломников, кто ходил в храм. Но и поэтому Всевышний передвинул его праздник раньше. Однако праздник, в принципе, является праздником сбора плодов, да, так сказано, чем мы должны украшать суку, ми яквеха, уми гронеха, горнеха, в общем, горен — это гумно и злаковое, да, то есть когда собирают с полей урожаи, и екев – это винодельня. Там также получается, что сбор урожая еще не заканчивается к празднику Суккоту, и он еще захлестывается на месяц Хешван. И Иеровоам говорит, нужно делать в восьмой месяц, потому что так это изначально правильно. Так вот до греха еще Адама Ришона Всевышний хотел, чтобы в каждом месяце был свой праздник. И в будущем, так есть такой источник, говорится, что каждый месяц он будет обладать своим праздником. Значит, вот как есть у нас Песах в Нисан, будет Песах Шейни, для тех, кто не смог по каким-то причинам принести, известно, по каким причинам, что были Тмеим, да, будет в месяце Ияре, после этого Песах Шейни, второй Песах. В следующем месяце Сиване Шавуот, Ацерет, потом второй Ацерет, Песах Шейни, Ацерет Шейни, Шавуот Шейни, да, уже будет в каком месяце Тамузе. Потом будет в 9 Ава превратиться в праздник, да, после прихода Машиаха. Потом месяц Элуль, там что-то еще у него было. Да, и, в общем, целая система, я так помню по Мидрашу этому, что только месяц Тейвет остался без праздника. Ханука в Кислеве, Шват, Тубишват, Бешват, да, Адар это Пурим. И Хешван у нас будет тоже праздник, что-то наподобие, как второй Суккот. То есть, этим самым показывает, что мы сегодня поднялись на более новый уровень. Новое развитие, высшая форма развития иудаизма. Раньше был вот праздник в Тишрей, а сегодня мы это делаем в месяце Хешване. Вряд ли это был классический Суккот, потому что, изменяя все, он должен был изменить и саму сущность этого праздника. Однако, вот так вот он стал обрабатывать мозги людей и убеждать их, что сегодня лучшее время. Плюс у нас есть два места теперь. Да? У нас есть Дан, у нас есть Бейт-Эль, и не так сложно нам будет дойти, добежать до своего дома, вернуться после этих празднеств, да, чтобы нас дожди не застали, несмотря на то, что в месяце Хешване начинаются дожди. И вот это вот последовательная такая система промывки мозгов, да, в конце концов, стала причиной того, что евреи не стали бунтовать, не поднимали бунт против царя Иеровоама, и так постепенно они начали отходить от классического соблюдения Торы, от Всевышнего, и в конце концов это обернется тем, что уже в будущем им будут служить идолам по-настоящему. Однако Абарбанель, например, он очень много, у него, если он за что-то берется, у него всегда так на много страниц на объяснений на какую-то тему. Так вот, Абарбанель доказывает очень просто он, о том, что это не было все-таки идолослужение, изначально не было во имя Авода Зара сделано идолов. Он говорит простую вещь. Три пророка, вот следующий начинается, буквально следующая 13 глава, уже сегодня мы не начнем ее, а начнем в следующий раз. Приходит пророк, Иш Элоким сказано, это был пророк Идо, так мы знаем из нашей традиции. Его эта миссия закончится трагически, к сожалению, для него, потому что он ослушается приказа Всевышнего, однако миссию выполнит. И он увещевает Иеровоама, и он не говорит о золотых тельцах. Он говорит жертвенникам, что твои кости потом будут сожжены, придет в будущем царь Йошияу, и он даже все выкопает твои кости, перетрет их, пережжет на этом жертвеннике, который ты возвел не во имя Анашки. Но не говорит про золотых тельцов. Еще один пророк тоже будет говорить об этом, и никакого упоминания. Пророк Элияу, эти золотые тельцы еще стоят. Уж он настолько был каной, настолько был ревнителем веры, никаких упоминаний во время упреков Ахаву. Он говорит ему что угодно, кроме золотых тельцов. Почему? Потому что все знали, что это, мы уже весь этот урок объясняем, не было во имя идолопоклонства, а служение Всевышнему, что очень все равно было строго и приближается к запрету Авода Азара, потому что это было сделано по было свое управство, когда Иеровоам сделал то, что Всевышний не просил. Почему так произошло? Я обещал это объяснить, ответить на этот вопрос. Странная вещь. Сам Всевышний посылает своего пророка, который говорит ему, отдает ему в руки 10 колен, и после этого происходит вот такое вот падение. И фактически падение, которое приведет к полному исчезновению большей части народа Израиля. Где же здесь, какая, в чем была задумка Всевышнего? Говорят наши мудрецы, так я читал в книге ученика, в книге Мохаммеда Мимей Кедем, ученик рав Мойши Шапира, зихроно левраха, который объясняет вот эту систему или наконец-то показывает, какая задумка вообще Всевышнего была изначально, для чего нужны были. Чем Лея добавляет, восполняет Рахель, соответственно, ее сыновья, ее потомки, наши колена, которые, то есть Эфраим и Менаше, и Бениамин с одной стороны, потомки Рахели и другие колена, потомки Леи. И почему эта система нужна, и, к сожалению, она не работает в этом мире? Почему должно быть благоденствие между этими коленами? Какое сотрудничество, какое влияние одно на другое должно быть? И говорит он такую вещь, что изначально все-таки царь Давид создал то царство, которое должно быть на земле. Изначально колено Давида, колено Иуды и потомкам дома Давида позволено, и они заслужили этого, создать истинное царство. Но, как любая власть, которая ничем не ограничена, она может прийти потом к каким-то искривлениям. И вот для этого нужен орган. Назовем это, каждый сегодня легко поймет это в системе современных большинства государств. Президент и есть парламент. Есть или премьер-министр, как сегодня в Израиле, который выполняет роль как бы, того, кто главного руководителя страны. Да, и опять же есть Кнессет, который, в котором находится как коалиция, так и оппозиция. И всегда есть люди, которые его могут критиковать. Ему сложно собрать большинство, если он делает что-то неправильно, потому что даже люди в его лагере какой-то закон, который не выглядит им правильным, могут выступить против него и не согласиться с ним, и не дать провести ему голосование ради этого закона. И получается, что эта система, она в принципе работает правильно. Если она работает правильно, то она является вот тем изуном, тем уравновешиванием в принципе царя. И Яровам, как потомок Йосефа, он должен был выполнять эту миссию. Изначально за 36 лет, на прошлом уроке мы об этом говорили, за 36 лет, которые Шломо жил с дочерью фараона в запрете, фактически, женился он на ней, она сразу прошла гиюр, а гирим из Мицраима, из Египта, имеют право только их как бы, внуки войти в народ Израиля в полной мере, жениться на обычных евреях уже. Он сделал это сразу же, и вот за эти 36 лет, которые он был в грехе с этой дочерью фараона, батей, ему было суждено, на него из небес Всевышний вынес приказ, вынес вердикт разделить государство на 36 лет. Но уже во время его правнуков, Йошафата, Асы, Авия, Аса, они должны были уже объединить это государство обратно. И Яровам должен был вернуться под эгиду, под власть Иуды, как некая, знаете, сегодня, как автономия. Да? Есть области в какой-то стране, а есть какая-то область, которая очень мощная область. Там, может быть, другой народ живет. Она такая является автономией со своим парламентом. Они изначально подчиняются главной центральной власти. Но у них есть что-то, что они обладают какой-то силой, каким-то весом. И вот этот Йосеф, этот, извините, Яровам бен Йосеф, потомок Ефраима, он и должен был выполнять эту функцию. И он ее выполнял изначально. Все мы знаем Мидраш, который рассказывает о том, что 70 танцев, 70 видов танцев исполнила, оттанцевала в ту ночь, когда был завершен храм полностью, но не введен еще в действие, не было Хануката Байт, дочь фараона танцевала Йосефу. Зачем? Для того, чтобы он потом уснул крепко и не смог встать вовремя завтра поутру, когда нужно будет приносить жертвы, запускать храм. И вот люди боялись, ключи находятся под подушкой у Шломо, люди боятся. Они посылают Батшеву, его маму, которая его начинает привязывать там к кровати, начинает шлепать своим сандалем или туфлем, да, и приговаривая, что отец твой был праведник, это все знают. А скажут, в кого такой вот удался ты, это значит, от меня ты набрался этого. Ну, в общем, получай. Однако меньше известен Мидраш о том, как Яровам в этот же момент пришел, он не испугался. Он собрал, сказано, Ялку Чимони, он собрал 1000 человек из своего колена, Ефраима, чтобы, наверное, так его не разорвали на месте телохранители и сам Шломо, да, за такую наглость. И пришел и увещевал его, что ты делал. Он заметил, уже сейчас началось искривление. С самого начала, казалось бы, расцвет, казалось бы, весь мир преклоняется перед Шломо. Весь мир приходит послушать мудрость. А, ну, сколько мы об этом говорили? 60 000 человек ежедневно сидело и кушало в его ешивах, в его университетах, в его каких-то местах. Группа зашла, группа вышла, да, то есть... Учеба бесперебойная была, да? Но уже здесь появилась, вот с этой дочерью фараона началась проблема, началось отклонение. И для этого и есть Яровам, увидеть со стороны и прийти и сказать ему, извини, это закончится плохо, сегодня 1 градус мы берем, а дальше это через годы это будет уже метры отклонения, да? Наше здание станет не красивым зданием высотным, а пизанской башней падающей. Кто-то в этом тоже красоту видит, да, но именно в ней. Но что он сделал? За что он получил 10 колен? За что он стал царем? За то, что увещевал Шломо. Говорит, а за что, почему он наступился? Потому что сделал это прилюдно. Он должен был все-таки, не опасаться за свою жизнь, а идти на верное дело, не собирать с собой людей. А когда он увещевает царя, оскорбляет его перед всеми, то это... может самому царю стоить потом и власти. И получается, что изначальная задумка Всевышнего, вот все эти братья, Йосеф, братья, все это противостояние, продажа, и потом обратно приход в Египет, все это для того, чтобы как-то Ле-Азен, как-то уравновесить, создать идеальную систему, идеальный механизм, который будет работать безошибочно, но это не получилось, потому что Яровам ошибочно потянул на себя слишком много одеяла. Он решил ошибочно, что Всевышний хочет через него, чтобы он сам не бней Иуда, не потомки Иуды, а потомки Йосефа теперь были над страной. А это тоже невозможно, потому что мы говорили, говорит Рав Пинкус подробно это объясняет, Йосеф – это идеальный праведник. Йосеф – это система человека, который может попасть в Египет без братьев, без семьи, без Торы, без ничего. Один, но выдержать, вынести все эти страшнейшие испытания. Однако для большинства народа эта система не под силу. Такой подход, такой вид. Поэтому нужен Иуда, который, несмотря на то, что оступился, цатками мэни, да, говорит Иуда. Хозер бичува, я признаю свой грех на месте, да, и тут же я раскаиваюсь Всевышний, и Всевышний поможет. Связь с ним вытащит меня из любой грязи, из любой ямы. Потом же и Давид с Батшевой и так далее. И вот, к сожалению, Яровам оступился, не выполнил свою функцию, возложенные на него задачи, и дальше начинается... Новая эпоха. 2 государства, одно из которых тянет все время вниз, разлагается быстрыми шагами, постепенно перестает служить Всевышнему, даже через Агалим, а только идолам. И заканчивается это, к сожалению, разрушением храма. И, в общем, народ Израиль, цари иудейские, так и не смогут объединить эти две части. Спасибо за внимание. Мы закончили 12 главу, и в следующий раз мы продолжим теперь уже о жизни Яровама и новое государство, новых 2 государств. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.